Если вам кажется, что в вашей жизни что-то не так...
Не знаю.
Если вы не удовлетворены тем, как вам относятся окружающие...
Вот они, люди.
Ищите причину в себе.
У вас нет дома, а?
Если не найдете...
Ну ладно.
Слушайте программу Русской службы новостей в Самаре «Беседы с Покрасом» в 20:00 по вторникам на радио «Добрые песни» 68.51 УКВ.
Я вам один умный вес скажу, но только вы не обижайтесь.
В эфире программа «Беседы с Покрасом».
Нас собрал слушать.
Да, ну, я напомню, как обычно, во вторник на радио «Добрые песни». Михалыч Покрас, врач-психотерапевт, автор большого количества книг.
Вадим Некрасов, он тоже автор специальных, правда, книг, ученый, предприниматель, преподаватель, педагог, отец троих детей, мастер спорта.
Да, за пультом сегодня за пультом Михаил Радов, которого, безусловно, с нетерпением ждут на всевозможных корпоративах. А он тут с нами. Сделал свой выбор. Напомню, телефон прямого эфира 932-21-21, 932-21-21. Можно звонить. И телефон для смс-сообщений 8-905-300-53-07. 8-905-300-53-07. Ну, Михайлович.
Да. Вот сегодня событий несколько. Пришла женщина, которая ругает себя, мается чувством вины. У нее «я не умею любить дочь». Вот. Она ушла в секту.
Дочь?
Да, 17-летняя. Дочь при этом учится в институте. Вот. И звучит такой там мотив. Вот кроме того, что она ругает себя, звучит еще такой мотив, что она стала дружить с мальчиком, и вот мальчик оказал на нее влияние. Вот, а она ничего не сумела противопоставить, хотя она дочери говорила все, что думает по поводу этого мальчика. И она считает, что вот она с этим мальчиком ушла в эту секту. Эта секта, я не помню, как называется, но сейчас она под судом, а в Самаре о ней мало кто знает. Она под судом какая-то центральная. Вот. Вторая женщина приходит и разговаривает о взаимоотношениях с сыном. Она жила одна, воспитывая сына, а с мужем разошлась, муж спился, погиб, пожалуйста. Вот. Сын женился. Нет, предыстория. Сейчас она говорит таким образом, что сын в школе еще дружил с девочкой. И я тогда все сказала, что я о ней думаю. Меня это несколько напрягло уже здесь, потому что я никогда не спрашивал, что думают те, с кем я дружил, в этом смысле, что думает мама. Вот. Хотя мне это очень интересовало, но я никогда не спрашивал. Но интересовало скорее в плане комплимента. Угу. Вот. И очень тревожило в плане сомнений, в минуту сомнений. А все, что думают. Ну и в конце концов она их раздружила. А сын, с которым вдвоем растила, росла. Я вспоминаю пьесу Таня Арбузова. Там она здесь муж говорит, это мой сын, вот, вот она. У нее картинка, как она будет хвастаться. Вот. Сын женился. Родил ребенка, а через год-полтора после этого встретился с той девочкой, оставил семью и ушел к той девочке.
Ну, против которой была мама.
Против которой была мама, а мама говорит, я не могу пересмотреть, заставить себя пересмотреть отношения. Вот. А сын к ней не приходит, уйдя туда. А я, говорит, хочу видеть сына. И здесь очень ясно проглядывает вопрос того, что целая жизнь, где сын занимал ту пустоту, которая образовалась в результате неумения мамы строить отношения с отцом. А теперь вдруг это он ушел, я хочу его видеть. И она выдумывает разные версии, что он стесняется ко мне прийти, потому что живет с той женщиной. Разойтись он не постеснялся, квартиру снять не постеснялся, живут вместе не постеснялся. При этом она, сноха, заигрывает с ней, надеясь на то, что мама вернет ей мужа. А она заигрывает со снохой, играя в требовательность, то другое, но тем самым обнадеживая, что она вернет. В результате, как мне кажется, нету все в этой ситуации, вокруг этой мамы, ситуация меняется таким образом, что сын в значительной мере еще действует в пику маме. То есть вот остается то детское, где ты не сам о себе заботишься, а ты еще что-то доказываешь. Сноха вообще не являет себя, а выступает перед мамой пьет на жалость, там, на справедливость, на обязанности, в надежде на то, что справедливость ей вернет мужа. То есть фактически не являет себя как жена, как женщина, для самой себя. То есть апеллирует к чувству долга, там, вот таким вот образом. А мама тем, что она здесь вот как-то так вот существует, она обнадеживает сноху, и та тоже нет того одиночества, которое вынуждает открыть какие-то свои новые незнакомые возможности. Вот мне сегодня хотелось бы поговорить, может быть, наш телефон вот 932-21-21, хотелось бы поговорить, и, может быть, вы будете в этом участвовать, а, как сказала эта женщина, она хотела поговорить о своих отношениях с сыном. Вот другая мама говорит о своих отношениях с дочерью. Причем очень забавно, они встретились в одном кабинете, и та, которая говорит об отношениях с дочерью, она впервые, а та, которая говорит об отношениях с сыном, она уже здесь была. И когда я спрашиваю, как бы вы себя чувствовали на месте ее дочери, то мама сына очень точно говорит, что если я ее дочь, то меня как будто нет, я как будто все время что-то нарушила, как будто что-то не права, я должна была бы либо врать, либо отбиваться, либо доказывать, что я, либо агрессивно себя вести. И когда я пытаюсь ей же сказать, что она то же самое проделывает с сыном, этого она не слышит. Про то она все видит, да.
Ну, вот мне кажется, знаете, так и бывает, ну, как, ну, не поговорки, как, что ну, ты, там свет в окошке, ты там радость всей моей жизни. То есть, вот, может быть, вот это вот перекладывание некое на сына, что я, вот, ну, всем пожертвовал в какой-то степени, да, а ты теперь будешь меня радовать. То есть, теперь счастье ее зависит от того, сможет ли ее счастливым сделать сын, ну, своим поведением каким-то. То есть, он обременен вот этим неким, ну, ее ожиданием.
Вот смотрите, там очень много проблем. Там одна, и я не знаю, какой вопрос мы сейчас будем обсуждать, как это у нас получится. Одна проблема – это то, что, не решив своих отношений с отцом, мать заполняет пустоту сыном, остановившись на том уровне своего человеческого развития, своего опыта, который был, когда появился сын. Дальше хлопоты с сыном, и женщина не взрослеет, а у нее теперь отняли, и ей нечем это заполнить. И она не готова к новому, а не зная отца, не знает сына. Это одна тема. Вторая тема, которую вы говорите, что это очень часто ведь, где у меня взрослые женщины говорят, ну когда же он женится, я уже хочу нянчить внуков. А при этом разница в отношениях к этим двум девушкам, женщинам, ну, молодым. Первая, я ведь не зря поставил, только птички поют. Первая прошла, как имеет какую-то свою биографию. Вот та девочка. Девочка, ну, достаточно проблематична. Она не вот так гладенько прошла, а это девочка, у которой есть разные отношения. То есть девочка грешная. И мама, у которой нету своей биографии, иначе как вот этой жертвенной, как вы говорите, все ради, она не может... Она не имеет этого, если бы она имела опыт хотя бы своих противоречий с собой, пускай не реализовала, но свои внутренние грешности, где она хотела и не делала. А этого нет, у нее есть одно преимущество, что в нашей культуре жертвенность уважают, и что она красива, и ее жалеют, и они ее берегут, и она вот ждет награды за свое целомудрие. Ей нечего противопоставить, чтобы, если эта девочка проблематична, защитить сына. С другой стороны, она-то чувствует, что вот я заслуженная, а ты такая-сякая плохая. Но самое существенное, что та девочка, которая, с которой он дружил в школе, она захватывает сына. Сын в нее, ей, она его видит, она им занята, сын в нее влюблен, и есть впечатление, что теперь еще и любит, вы понимаете разницу, да? А, то есть мать ревнует к этой, потому что это уведет его с собой в свою жизнь. Забудь отца и мать своих и прилепись к жене, сказано в Библии. А другая, вот та, она никакая. Она отдающая себя. Если это берет, это вот для мамы угроза. И вообще для мамы это вообще безнравственная девушка. А та, она вот такая вот, у нее есть такое достоинство, что она наивная. И она не представляет для матери опасности, потому что она еще и через мать строит отношения, она входит как дочка, не отнимая сына. Поэтому мать ничего не теряет. И получается, что еще один вопрос, что мать, не имеющая своей жизни, она становится интуитивно и невольно препятствием для взаимоотношений с сыном.
Но мне кажется, ведь тут в данном случае от ребенка получается требуется некий функционал. Ну, неважно, мальчик это девочка. То есть я вот как заслужила, я что-то сделала в детстве в твоем и заслужила теперь, чтобы ты, вот выполнил некие функции. Там, ну, ты будешь обо мне заботиться, ну, все что угодно. Это может
то есть
быть,
получается, на ребенка смотрят как на копилку. И есть еще третий вопрос, и вопрос о положении сына, где ему нужно определиться между тремя огнями.
Мне кажется, какое-то отношение, как хозяин и там, ну, не раб, но я не знаю, ну, то есть, вот, ну, как это, подчиненное.
Нам
какие-то,
с вами это понятно, а ведь там совершенно очевидно, я же тебе все отдала, и это сплошь, и когда ко мне приходят родители, взрослые, ходатайствуют по поводу того, чтобы я принял в качестве пациента их дочь или сына, или внука, то я вначале смотрю, что эти родители, которые все для ребенка не дадут, не имеют своей личной жизни, они не дадут. И тогда, там, где я вижу людей заинтересованных, не в своем покое, и искренних, я просто говорю, вы долаживаете свою личную жизнь. Тогда у ребенка будет возможность вылететь из гнезда.
Вы в начале программы сказали, что женщина говорит, я не умею любить. А тогда вопрос, я люблю или не люблю, может быть, а вот это вот умею любить. Неправильно люблю, получается. То есть она говорит, что можно любить правильно, неправильно. Но если представить
еще один вопрос, что люди, которые живут в любви, вообще-то, если у них нет задач педагогических, вот психотерапевтических, о любви не очень разговаривают. А люди, которые никогда этого не касались, они все время говорят про любовь, причем про любовь как нечто знаемое. Это мать вот первой девушки, она говорит, что я не умею любить дочь, я неправильно. Слышно, как будто есть какая-то другая любовь. И здесь еще одна проблема.
Вот какая? Которая потом позволит ей использовать дочь, что ли?
Подождите, не торопитесь. Есть как будто какая-то известная. Оказывается, что любовь – это то, что мы живем. Слышите, да? И каждый знает какую-то, вот до которой он дожил. Тут получается еще один вопрос, что мать, ну как медведица, она одна. А кто-то скажет медвежонку, ты медведица, вот эта медведица плохая. Медвежонок откажется от мамы, а другой он не приобретет. А здесь, получается, в маме два сигнала. Одно, то, что она вот такая, какая она есть. Другое, что она вычитала, что есть какая-то другая особая любовь. А этой особой любви у нее какой-то нет. И она сообщает ребенку, что она недостаточна. То есть в маме поселяется тот, если другой скажет, тебя мама неправильно любит, то надо быть, ну как, уже очень купленным, для того, чтобы согласиться с чужим. А когда это говорит сама мама, то любовь, это же ощущение, оно достаточно, это надо доверять собственным ощущениям. А сообщение словесное, что я плохая мать, или вот в поведении проявляющееся, оно же понятно ребенку, и ребенок тогда начинает чувствовать себя обделенным, и вместо того, чтобы учиться у мамы, что вот жизнь устроена так, он вместо этого верит маме, что она плохая. Вот эти два сигнала раздваивают и его. И тогда эта девочка, с одной стороны, она считает, что мать ее ненавидит, по словам матери. А с другой стороны, она уже матери говорит, что я тебя ненавижу и ты мне жизнь испортил. То есть здесь возникает еще вопрос о том, как ребенку вот в этом вот месиве выдуманного, отсутствие реальной биографии, в этом существовании где-то узнанным, как в этом мире жить. Я попробую еще один штришок. В последнем марафоне женщина 27 лет говорит такую вещь. Моя мама часто говорит, ну когда же у меня будут внуки? Она одна. И она достаточно неустроена. Достаточно образованная, привлекательная, все, но вот она одинока. На что дочь возражает, что мне нужно вначале себя привести в порядок, как-то так с собой определиться, выстроить себя, рационалистичная дочь, а потом уже портить жизнь детям. Мать ей говорит, ну и чего? Вот я себя выстраивала и родила тебя в 31 год, а получилось не пойми что. Не весь что получилось. Дочь это вдруг услышала и услышала это как упрек. А я услышал то, что было сказано. Мама у этой дочери очень точно простроена в соответствии с принципами ей какими-то известными. Дочь не уложилась в ее принципы, не получилось того, что она ждала, что дочь ее разочаровывает вроде. И мать заявила сейчас, что она не понимает, что получилось. Не пойми что. То есть она сообщила дочери, что через мои принципы ты не описываешься. Что ты есть какая-то неизвестная. И если внимательно слушать, то она сама того не зная сказала дочери, что... Ну, вот я не знаю, я уже не мать в этом смысле, в плане опеки и руководства тобой. Уже знакомься сама с собой. Не весь что, это в самом деле, ну вот знакомься. Я в действительности в живых-то отношениях, я же не знаю своих детей, они для меня удивительны. Слышно, да? Я не знаю других людей. Вот это вроде бы открытие. Очень много вот в этой ситуации вопросов. Вопросов о том, вопросов, ну, если вот так поначалу, вопросов о том, ты об отношениях с сыном разговариваешь или ты разговариваешь о своем капризе. Ведь, ну как?
Ну, получается, ведь научите сделать так, чтобы сын меня обслуживал, ну, фактически, этим
образом. Одна сторона, другая сторона, ведь сын любит женщину. Я не знаю, что там правильно, неправильно, но он любит женщину. Я не пойду в тот дом, где мою жену ругают. И для него возникает очень сложная проблема. Есть мама и обязанности перед ней, а есть чувство к женщине, которое построено не на обязанностях, а которое построено...
Ну, тогда еще, получается, мама требует признания некого. То есть, ну, ей недостаточно. Она не имеет, ну, материального некого, того, вот ее признания, значит, надо словесное, получается. То есть, должны признавать ее... Ну, то, что она заслужила.
Секундочку, вы сейчас пытаетесь обсуждать, кто плохой, кто хороший. А нам сейчас стоит поставить вопрос, чтобы каждый мог посмотреть, вот чтобы эта женщина посмотрела, что же она делает. Если я спрошу, во время группы это обсуждение же идет, если я спрошу, кем эта дочь, женщина занята, занята ли она снохой? Нет. Она хочет, чтобы сноха дала и внука, и
ну, да,
не
нет, если ведь ее спросить вот так вот в лоб, да, вы сейчас вот о себе думаете или о сыне? Она, ну, из соображений, что такое хорошо, что такое плохо, безусловно, скажет о сыне.
Угу.
Ну, вот автоматически просто, чтобы выглядеть лучше.
Угу.
На самом деле, получается, ее, ну, как, не очень интересует.
И вот я спрашиваю, секундочку, получается, я спрашиваю, она занята снохой? Нет. Она занята внуком? Нет, она хочет для себя об кого-то греть. Я спрашиваю, она занята... сыном? Нет. Она занята собой. Собой она тоже не занята. Она занята своим страхом чего-то потерять. И если бы она занялась хотя бы собой, она бы через себя понимала других. Другая мама, которая говорит, что я плохая мать, и что у нее чувство вины, она ведь тоже не занята собой. Ведь есть простая вещь. Если мама... перестала сообщать, что она плохая, а вот просто она есть, какая она есть, вот она хорошая, то у дочки есть возможность, вдруг дочка с одной стороны начинает, и мама сопротивляется чему-то, то дочка с одной стороны понимает, что мама выступает как частное лицо. Она может действовать, как мама сказала, а может действовать вопреки, но как только дочь действует вопреки, если у нее темперамент этой мамы, а мама прожила, ну, достаточно, там, она сходилась, расходилась, она живет не с отцом этой девочки, и мама, несмотря на все свои сложности, она выжила. Так ведь, если у дочки темперамент мамы, то она, столкнувшись с мамой и сделав по-своему, она потом отстоит свой выбор, хотя бы вначале, как подросток, назло маме, а потом она начнет о себе заботиться, потому что будет понимать, что она сошла от мамы, ей не на кого надеяться. Здесь ей мама говорит, что она плохая мама. и толкает девочку в секту, где девочка надеется, что там будет хорошая мама, сама секта. А в секте говорят, что 10% зарплаты. Вот. Я спрашиваю, пока с какой зарплаты-то она в институте учится? Не знает мама. Ну, вот такую вещь она говорит. То есть, как только появилась определенность, если я не согласен с сыном, то сын может повести себя, согласившись со мной, но сам. И при этом это опасно, потому что он будет в этом время случае рассчитывать на мою поддержку. А может не согласиться, что гораздо более обнадеживает в том смысле, что он сделал свой поступок, и теперь он понимает, что кончилось детство, что он
должен
его отставить. Но для
вас это какой-то риск определенный есть все-таки.
Конечно.
Сейчас вы узнаете все-таки, без морали научили ли вы чему-то ребенка, а научился ли он у вас чему-то, получается. То есть есть некий риск, и вот он сам.
Есть еще есть заявление его, что он есть. Риск, что он поведет себя по-своему, есть риск, что он там шею сломает.
Ну да.
Слышите, да, я могу ведь отвечать только за свой опыт. Я не могу, это уже начинается его опыт. И мне страшно, все время страшно, но в его опыте, мы в прошлый раз сделали передачу о трудностях становления молодого человека, где на каждом шагу надо ведь ему доверить самому себе, ну и мне. Вот. И тогда есть одно, с моей точки зрения, спасительное соображение. Я выжила. Если дочь имеет мой темперамент, то она себе не враг. Что она тоже через свои ошибки сумеет пройти. А как только я начинаю ей не доверять, она себе тоже начинает еще больше в себе сомневаться. Как только я начинаю ее опекать, она мне доказывает, а не себя бережет. Я подавляю инстинкт самосохранения.
То есть, получается, что поведение, копирование, вот я живой до сих пор, да, значит, наверняка мое поведение все-таки обеспечило мне возможность. Может быть, это случайность.
Так,
но все-таки есть вероятность, что это не случайность. А поведение ведь от противного ребенка, оно совершенно непредсказуемое. То есть, если он говорит, я не буду делать как ты, а как?
Да, он не делает
это более опасно, на самом деле.
Да, потому что он в сопротивлении не делает ничего для себя полезного. Здесь очень много поворотов и очень много тем. Еще одна тема. Вот эти женщины, которые гордят своей наивностью, гордят своим целомудрием, относятся как к шлюхе, к той женщине, про которую вот Макаревич сейчас пел. Ну, хорошо, если бы вот их целомудрие было выстраданным в противоречии с собственным побуждением. А ведь они гордятся отсутствием опыта, которого у них нет либо по лени, либо потому что они жили под чужую ответственность, потому что они не рискнули, потому что они гордятся только тем, что они, оказывается, это еще вопрос о том, что для них каждый шаг, он на показ и как будто заслужен.
Там очень часто же фраза построена «надо быть целомудренным».
Там нет фразы.
Я имею в виду, то есть некий посыл такой, то абстракция некая. Не будь такой целомудренный, как я. То есть, мне кажется, обычно так все-таки редко строится фраза. А что именно, то есть некое нравоучение.
Само поведение, это воплощенная укоризна, как пишет Достоевский. Это поведение такое, что все вокруг хуже. А в результате это ведь просто нету опыта. Нету опыта. Ведь что она делает? Как ведешь? Вы скажите, пожалуйста, Вадим, если при вас обижают женщину. Как вы будете себя вести, если от вас хоть что-то зависит?
Ну, это надо как-то пресечь.
То есть я правильно понимаю, что вы стараетесь встать на ее защиту? Что делает такая мама? Что делает, что делают, это уже другая ситуация, что делают женщины, когда мужчина увлекся другой? Делает то же самое, что эта мама. Она открывает ему глаза. На то, чем она сама по своей биографии не знакома. Вот она хорошая, открывает глаза на плохую. Угу. Но ведь мужчина становится на защиту того, на кого нападают. Маме, он знает, что он ей, он ее и отдан, и он ее любит, и безусловно. Жене, он знает, что он ей отдал жизнь. А он же понимает, что другая женщина в проблематичном положении, что женщина, которой он увлечен, если это вот любовница, проблематично, потому что он ей жизни не отдаст. Он становится на защиту того, слабее. Получается, что таким образом мама толкает его к той женщине, на которую напала. Причем все это происходит, потому что... сколько будет 2×2, спрашиваю дочки. То есть от 2 отнять 1, спрашиваю дочки 6-летней. 1. У палки 2 конца, если 1 отрезать, сколько останется? 1. Ой, папа, нет, 2. Помните этот пример? Угу. Так вот, все это происходит потому что... Как же 2? Вот ты же сказал, что 1. Но ты посмотри, когда есть реальные... Вот ты видишь эту палку, то ты понимаешь, ребенок все говорит вообще не 2, а 4. Вот. А другой ребенок, когда понимает, что разрез. Так вот, когда ты конкретно видишь, то ты видишь, что у кошки 4 ноги и 1 хвост. А ведь здесь про сына разговаривают, как про абстракт. Про женщину плохую или хорошую, как про абстракт. Про свое целомудрие тоже, как про абстракт. Ракны. То есть все время два, от 2 отнять 1, будет 1. А про что говоришь? Не видно. И в результате не могут эти женщины решить свои вопросы, потому что они вне ситуации. Они безгрешны, они не могут понять живого человека. Они предлагают существование по правилу, по которому они сами не существовали. У них не было соблазна. И поэтому они вот так... так целомудренный. А при этом с другого требует сына, требует, когда он уже встал перед вопросом грешного поведения, от него требует святого поведения, от той девушки требует какого-то поведения. Девушка попала раньше этой женщины в такие передряги, в которых пришлось что-то решать. Девочка, которую мама лишила отца, где девочка не знает отца. Потом мама сообщила девочке, что у нее плохая мама, и лишила мамы. Эта девочка ведь должна найти хоть какую-то среду, которая ей родная. Она находит мальчика. А мама начинает открывать в глазах про то, какой плохой мальчик, и девочка, ну, то еще подростковый негативизм и так далее. И девочка говорит, пока мы не... живем сами жизнь, а пытаемся объяснить свою жизнь, что мы живем по правилам, а в действительности те, кто прогламирует правила и живут по ним, они становятся грешными людьми, они чувствуют, как это трудно, они чувствуют, ну вот, ты в день хотя бы вот отметь, сколько заповедей ты нарушил, и хотя бы не нарушь 1, 2, 3. И вот человек, который учится жить по заповедям, Он же чувствует, что насколько это трудно. Он тоже живой человек, по каким бы правилам ни был. А вот человек, который прокламирует эти правила, а никогда сам по ним не жил, он требует от других, он думает, что это легко.
Помните, мы с вами разговаривали как раз, когда в прошлой передаче ехали, что вот тот, кто хотя бы одну заповедь просто нарушит, он камень не кинет, когда скажут, кто безгрешно, пусть кинет камень. Он помнит свою сложность.
Я снова отойду чуть-чуть назад, то есть вы вспоминаете ту версию, где Христос сказал...
Кто без греха, да.
Пусть бросит в нее камень, да. Тогда...
А вот человек, который живет по правилам, их, он бросит безусловно.
Человек, который считает, что другие должны жить по правилам, на себя не смотрит, он тогда бросает, потому что он полагает, что раз у него намерение хорошее, он не смотрит на свои дела. И тогда он со всех других требует, думая, что это легко. И тогда он лишен понимания самого себя, он собой не занят, он живет как биоробот. Сейчас Light Journal, в ответ на какое-то мое высказывание, я не помню, реплика и вопрос, где меня отсылают к какой-то философской дискуссии, где мне говорят, что какой-то человек... пользуется моей риторикой и проповедует якобы ваши идеи. Посмотрите, пожалуйста, прочтите. Мне некогда было, я тут неделю-две этого не делал, а сейчас вот загляну.
Мне напоминает, помните анекдот, да? Ну что, слышал я этого Каруза? Да, ни слух, ни голос. А где слышал? Да нет, тут напели. Рабинович напел.
Да, совершенно так. Так вот, ну, попросили посмотреть и спрашивают меня, почему... он вызывает такое неприятие у собеседника. И просили прочесть. причем сказать, прочесть две странички. Но две странички я выдержал, я прочитал. Он не пользуется моей риторикой, он просто берет, не ссылаясь на меня, он берет целые блоки цитат, к ним добавляет какие-нибудь экстремистские свои заявления, раздражающие, потирующие публику, там одно-два слова, и снова берет цитаты, причем не ссылается на автора, и выдает их за свой взгляд на вещи. Потом где-то там, вот, чуть не в примечании, ссылается на своего учителя. Учитель, значит, оказывается я, и показывает, что есть где-то мой сайт, где можно прочитать вот, вот это вот самое. Меня спрашивают, почему он вызывает агрессию. Я напишу, я ставлю вопросы и разговариваю с собеседником, которого я уважаю, который мне интересен. Я думаю, сомневаюсь и ставлю те вопросы, решения которых, на которых не отвечать самому, и на которых не ответ, а вопрос. Отвечая, я приобретаю возможность выбора. Ну вот это хорошо или это плохо? Почему хорошо? Хорошо, плохо, плохо. Я получаю возможность выбора, возможность больше свободы для своей инициативы. Он же... Его не интересует собеседник. Он проповедует. Для собеседник только повод для того, чтобы возразить и обвинить, выступить. У меня вопросы, на которые будет отвечать тот, кто читает. И каждый по-своему, и будет выбирать свой жизненный стиль. Это как предупреждение, что вот здесь мы не видели этого вопроса. А у него это ответы. И тогда получается, здоровый человек живет в незнаемом мире. И он не знает себя, он не знает другого. Он живет в постоянной тревоге, мы об этом постоянно сейчас говорим. Он живет в постоянной тревоге, любит эту тревогу, привык к ней. И он все время идет по первопутку, и он нигде не прав. Он просто нащупывает свою жизнь. Или если говорить про правоту, он прав, потому что жить хочет. А человек, остановившийся в развитии, он живет в известном мире, то есть в мире каких-то догм, до него готовых, которые он часто не пересмотрел, в известном мире, и это его освобождает от тревоги. То есть в известном, то есть вчерашнем, то есть мире, которого нет. И тогда этот человек, который живет в таком известном мире, наталкивается на то, что написано у меня, и меняет свою старую догматику на новую, он опять живет в известном мире. Я живу в неизвестном, когда у меня появляются вопросы. И мне постоянно отвечать на них под свою ответственность. Слышно, да? И совсем неизвестно, будет от этого хорошо или нет. Ему там пишут, что он разрушает, и потом с тем, чтобы жить на развалинах. Он сам терпелит сук, на котором сидит, без всякой ответственности, как ребенок, которого перетащат куда-то. Вот я думаю, что вот здесь это общие вещи. Он прокламирует, как будто в этом нет риска. Как будто вот все уже завершено, жизнь уже кончилась. Он опять живет, почему не принимает? Потому что его никто не просил воспитывать. С ним просто беседуют. Он поставил вопрос о, прямо цитируя, о бесчеловечных идеалах человечества. Вот, то есть о тех нравственных стереотипах, которые препятствуют здоровью. Есть у меня такая глава книжки «Терапия поведением». В предисловии книжки Эрнест Старателев говорит, что пока с вами не ответить ни на один вопрос. И вы уйдете с теми же вопросами, которые есть. Ну, что
с большим количеством вопросов.
Да, с большим количеством вопросов. И что-то вам придется решать. Почему негативно? Потому что он вместо беседы, где он, ему интересно, либо факт, либо реальность, либо мнение другого, либо еще что-то, он агитирует, уже в конечном варианте жизнь кончилась. Вот мне кажется, что человек, вот в том, что вот вопросы этих женщин, они не решаются, потому что они сталкиваются. Мать вот сталкивается с дочерью, ей непонятной. И дочь должна действовать, как она, а в результате дочь 5 лет не работает. Другая мать должна сталкивается с дочерью, ей непонятной. И вместо того, чтобы признаться дочери, что я ничего про тебя не понимаю, дочка, нащупывай, вместо этого говорит, я тебя неправильно люблю, ты неправильная, и в конце концов дочь лишается матери. Вот эта мать, которая не познакомилась с своим мужем, она ничего не знает про мужчину сына. Она пытается ему навязывать. Сначала она пыталась вот его вернуть в семью, теперь она уже просто хочет его вернуть к себе. И уже прямо про это говорит, я хочу, чтобы он приходил. Но дальше она себя обманывает, что он стесняется, еще что-то не понимает. То есть она не вникает, она боится, ей больно. Ну то, что ты не сделал вовремя, чем раньше мы попадаем в мир неизвестный, чем раньше мы попадаем в мир, где нет гарантий, где нет ответов. Когда ну вот приходят новые пациенты, приходят совершенно, мы же знаем, у них же есть какая-то репутация. Вот здесь вы прямо, вот последняя надежда, и что я за них что-то. Прямо как зубной врач, я поковыряю в зубах и решу. И когда я спрашиваю, что вы станете делать, если все вам перестанут обещать, перестанут вас обманывать, что за вас могут решить ваши вопросы, осуществить ваши вопросы, никому не пойду. Вообще это неверно, потому что как только я перестал надеяться, что за меня решат, я иду отсюда, где мне надо, чтобы самому решать, пользуясь профессионализмом других. Я говорю, что нельзя ставить вопрос, если у тебя нет ответа. А мне говорят, а зачем же там спрашивать, если есть ответ? Да затем и спрашиваешь, чтобы сверить свой ответ, который может быть ограничен с другим. Если у тебя есть ответ и нет вопроса, ну тогда, конечно, не надо, вот как этот молодой человек, не надо спрашивать. Вот мне сейчас кажется, что пока что мне хочется этот вопрос поставить, что же здесь? Мне кажется, что все эти люди, ну, одна мать ко мне не приходила, это дочка. Вот я повернул вопрос, что мать ей говорит о том, что ты не весь что, неизвестно что, так вот и узнавай, что ты, знакомься с собой. Но вот эта мать, ей просто надо, значит, можно было бы начать с простого вопроса, дочь себе не враг. Ты выжила? Ну, начни смотреть, как это у тебя удалось. Ты почувствуешь, что дочери можно доверять. Мать, которая не знает сына, у тебя же пуста жизнь. Но не мешает и сыну приобретать опыт. Мать, которая сама не вот жила все время в какой-то, ей должны были, и занята была этой погремушкой сыном, она не будет тогда портить снохе жизнь. Она своим поведением объявится, что я ничего не знаю, ничего не могу. Вот я прожила так, как ты, рассчитывая на чужие обязанности, вот теперь осталось у разбитого корыта. Может быть, тебе раньше уже оказаться около него и мастерить себе... Чего надо, чем раньше мы соглашаемся из существования обрисованного, образом ли, правилом ли еще, переходить в реальное существование, где мы обескуражены и ничего не знаем, тем раньше просыпается тот наш инструмент, та наша способность, где, оказывается, мы живые. Мне со стороны очень хорошо видно, что как только эта мама скажет себе, я хорошая, а про себя будет сомневаться, не сомневаться, как угодно, и обозначится, что ей не нравится то, что делает дочь. Так птицы выбрасывают птенцов из гнезда. Тут же дочь почувствует, что она отрезана ломоть, что ей на себя надеется. Дочь начнет решать свои вопросы. Может быть, не так, как захочет мама. Но у нее появится инстинкт самосохранения там. Так она убегает от мамы, а там она будет беречь себя. Как только здесь мама будет решать свой вопрос о том, что вопрос ведь у нее не про сына, а про то, что ей нечем заполнить пустоту своей жизни. Она играла вот в это было,
да,
все...
Да, теперь она у сына требует внуков.
Да. Так вот, что ей пока что... Что ей надо вообще-то собой стать, а потом матерью. Вот как только мать займется собой... Во-первых, тогда она не угроза ни той, ни другой семье. Здесь не парализует сноху, там не парализует... сына вот в отношении. А тогда сын же любит мать, он идет к матери, а дальше начинается диалог, молчаливый очень часто, часто диалог. Начинаются отношения.
Михайлович, но ведь такая банальная вещь, да, что человек там, где ему хорошо, ну и лучше.
Человек там, где ему есть что делать. Ну, это не всегда хорошо. Потому что я не...
Нет, это может быть тревожно достаточно, да, но это, быть, интересно. Я не
человек
знаю, как это назвать.
Человек.
Почему вот мама это, у нее ощущение такое, что она ему не доверяет, что там ему с той женщиной хорошо. Она думает, что она его каким-то образом там, ну, подмешивает что-то в чай, да. А он к ней не идет, она тоже не верит, что потому что ему здесь тяжело каким-то образом. Она от него требует, должен просто прийти.
Смотрите,
должен.
Смотрите, пожалуйста. Мать сама жила, как она думает, по принципу. То есть она кругом зависима не от себя. Она ведет себя по чужой программе. Она не знает, что есть существование самостоятельное. Почему матери характера достаточно? Она не знает, что бывает самостоятельность. Она ведь что делает в самом начале? Она девочку ругает. Не она, а обсуждает с сыном, что его отношение к первой девочке, что оно невнимательное, нехорошо, еще что-то. Она обсуждает девочку, говорит, что это конфетка. Там отношение не с самого начала недоверие к себе через это недоверие к сыну. Тут отношение недоверие к себе через это недоверие к дочери. Здесь отсутствие опыта, и поэтому к женщине, которая живет иначе, чем она, отношение как к шлюхе. Слышите, да? То есть получается, что как только что мы судим все равно по себе, что как только мы начинаем жить и доверяем себе, и тогда если эта мама занимается своей проблемой, возникла проблема, что ей больше нечем заниматься, она не двигалась. Помните, нам звонила мама, у которой в течение одного года две дочери уехали из дома. Они 30 лет там прожили с мужем, и она вдруг заметила, что это была пауза, что они занимались детьми, они друг другом, и вдруг растерянно, они незнакомые люди. Но им есть с чем знакомиться. Но здесь такая же, помните, она оптимистична достаточно.
То есть никогда не поздно начать знакомиться.
Да. Так и вот здесь, это ведь больно, чем раньше, тем легче. У этой снохи есть возможность не прокачать права, а сообразить, что она не знакома с женщиной в себе, что она не знакома со своим мужем. И так далее. У каждого там есть. У этого мальчика тоже, я думаю, у этого молодого человека, который ушел, тоже возникло много проблем, потому что он идет от одного хорошего к другому хорошему. Я не верю, что он ушел заниматься женщиной, потому что там есть для него поприще. Так вот, там тоже много вопросов. Я их сейчас не касаюсь. Это еще одна проблема о том, ты зачем к женщине идешь, чтобы от нее получить. Сегодня одна женщина говорит такую вещь. Да ей 27 лет, она одна. Я говорю, вы почему одна? Она говорит, ну вот в каждом из них есть нету того, что мне надо. Я говорю, но что-то я спрашиваю про то, что вам понравится такой подход, она не понимает, и вдруг выдает такое. Ну почему им все время от меня чего-то надо? Я говорю, ну вот и переверните, вам не нравится, что им не вы нужны, а от вас. Но им тоже не нравится.
Но ведь тут есть соблазн сделки. Я дам тебе свою свободу. Вот на. А теперь отдавай мне свою. Или, например, я вот постоянно тебе думаю. Да, я тебе постоянно думаю, теперь думай ты обо мне. Или там, я тебя люблю, теперь ты меня люби за это.
Это сплошь и рядом. Там, где мы не... Там, где мы смотрим на другого, как на средство. А вот здесь тоже. Ведь мать на сына смотрит, как на... До песни. Мать на сына смотрит, как на средство для решения вопросов своего одиночества. Сноха смотрит на мужа, как на средство. Я подозреваю, что ее сын вот этой женщины смотрит на другую женщину, как на вот, которая там, тебя обласкает. Она тогда не твоя, она достаточно несчастная женщина, которая требует все время аплодисментов. И ей нужна влюбленность и того, и другого, и она умеет пристроиться и быть того роста, которого надо, но ее очень часто самой-то при этом нет, она гейша в этом смысле. Так вот, мне кажется, что все эти вопросы начинают решаться тогда, когда ты сам себя освоил как цель. Кто это сказал? Кант, кажется, про то, что человек никогда не бывает средством даже у Бога. И на человека нельзя смотреть как на средство, потому что человек есть цель. Так вот, а здесь все, кто не живет, а загипнотизирован каким бы то ни было, какой бы то ни было догматикой, хорошей, плохой, все, кто ищут оснований для своего бытия, вне себя, правиле. Когда я говорю о нравственном чувстве, я говорю о регуляторе внутреннем, который в себе уже несет вкусы и нравы всех других. Но это внутренний регулятор. А когда человек оправдывает себя чем-то, получается, что мы сталкиваемся опять с вопросом инфантилизма. То есть вопросом, ребенок хочет жить под чужую ответственность. Так как только он живет под чужую ответственность или по правилу, или по распоряжению другого, он не верит, что другой может жить сам. Он не может решить ни одного своего вопроса, потому что он выбирает из правил, а не из желаемого. По-моему, у нас заканчивается передача. У нас еще есть 2 минуты. Нам еще 2 минуты можно звонить. Там нет ничего на передаче?
Нет.
Потому что меня сейчас поторопили, и я чуть не сделался. Я думаю, что мы опять, взрослый человек решился жить в мире, пойди туда, не знаю куда, решился жить в этом рисковом мире, где он сам отвечает. Это большая собранность. Я сам отвечаю за то, куда я пошел. И если мне там есть посулы, то меня очень настораживает дармовой сыр только в мышеловке. Незрелый человек, он хочет всем воспользоваться, и он нигде не отслеживает изначально рисков, потому что он сам о себе не заботится, его же правило, он же хороший, ему положено. И тогда вот сидит эта мама в кабинете, она с одной стороны опасается, что ее примут за нехорошую, с другой стороны, говорит, какая я заслуженная. Ну, простите вас, ну как можно заслужить счастье сына или счастье дочки и так далее. Я не знаю, у нас подходит к концу передача. Здоровый человек живет в неизвестном мире. Здоровый человек на другого человека смотрит как на цель, а не как на средство. Он создает свою среду и не пилит сук, на котором сидит. Всего вам доброго. Внимание. Я вот поставил некоторые вопросы. Надеюсь, что они значимы. Всего доброго.
До свидания.
Хорошей недели.
Утренней звезды. прочь, в лесу поют дрозды. Для души поют, а не для славы. Шапки прочь, в лесу поют дрозды. Для души мою, а не для слов.